Поехали. Да.
Много говорилось о том, чтобы, в общем-то, понимать Священное Писание, разные религии и так далее.
Да.
То есть человек, который приводит, самому тяжело прийти, это практически невозможно, куда она вешает. То есть через зарок он должен взять и привести душу. Обычно идет долгая цепочка посвящения в разных религиях через учителя, по сути дела, через проводника. А как может проводник, предположим, одной религии, правильно истолковать другие религии?
Это в Запорожье вот дня три назад собирались все конфессии в одном зале, ничего не подрались. Слово давалось каждому человеку из какой-то конфессии или религии там. Выступали.
Понимали друг друга, да?
Конечно, да.
Понимали, чувствовали. Ну, предположим, вот один человек, предположим, священнослужитель, но я обобщенно говорю, христианин, предположим. Ну, каким образом он может, когда он учился, там давали какие-то основополагающие религии, там, ислам, предположим, конфуцизм, там еще какие-то. Каким образом он может их трактовать, в принципе, то есть сравнивать типа, и показывать своим намерением, назовем так.
Имеете в виду, насколько это компетентно?
Да, насколько это компетентно, насколько может быть ошибка или
ложь. Сказано же еще даже, что на двух конях сидящих еще не хватит. Двум богам служить невозможно.
Нет.
Считается, что в каждой религии, абсолютно в каждой религии, уже есть все. Потому что каждая религия, например, вот христианство дано было млечком, мясоедом. Там чего-то нету. Ну, достаточно, чтобы до Бога довести. Достаточно. Там в каждой религии есть идея такого тотального предания.
Я не об этом говорю.
А о чем?
Я говорю о том, что, предположим, то есть, ну, в силу наших заблуждений, в силу наших грехов и миропонимания, которое далеко от истины, мы обычно должны довериться этому. То есть, в одной религии это, предположим, один учитель, другой там, другой, третий. Мы это священники, проводники. Но если, предположим, будем говорить, священник берет для сравнения, он посвящен, то есть по этой длинной цепочке посвящен.
Так.
Он берет для сравнения другие религии,
да.
И приводит пример. Он имеет право это делать или нет? Потому что у него тоже может быть заблуждение. Именно по этим религиям.
Ну, если он квалифицирован, то имеет дело. Я все время из всех стараюсь делать примеры. Да. Например, вот, пожалуйста, вот Иосиф, да? Иосиф. Чем больше какая-то мечта, чем больше назначение, тем больше его шлифуют. Если... Знаете, кто такой Иосиф вообще, да? Иосиф. Иосифа не знаете. Ну, который потом, первое лицо после фараона он был. Он там такой, и то ему приснилось, что снопы там поклонились, а он там ему. То, и потом второй там, что отец и мать поклонилась. И при этом он явничал на своих братьев, да, и чем кончилось? Его в яму посадили, убить хотели, да? Вот. Представьте, если его в том состоянии посадить, и он стал первым лицом после фараона. Помните, когда братья-то к нему пришли, и они его боялись, они сначала не узнали, но боялись, потому что их там воины притащили, и им так смерти предать могли. И они когда это сказали, он расчувствовался, сказал, как вы могли подумать, что это я. Если бы его сразу посадили, и он не претерпел бы вот той ямы, того рабства, не сидел бы в тюрьме, он бы не пожалел своих братьев. Он бы потрубал им всем голову. Потому что они с ним сделали. Но когда он это все претерпел, сердце было уже мягкое, да, он там, и там, и там, он понимал все вот эти вещи, он понимал чужую боль. и сердце стало большое. И тогда он может это все прощать. Вот. Потому что для того, чтобы иметь статус над таким народом быть, это надо большое сердце. Потому что иначе, ну, жестким сердцем, знаете, это тиран будет просто. Каждого готовит. И чем больше там твоя мечта, тем тебе будут, ну, это если с людьми сильно связано, значит, будет так же будет и готовить. Мы думаем, что если у человека там деньги, значит, он обязательно такой. Нет, просто так деньги не даются. Если сердце будет не готово. Мы думаем, почему у нас нет вот этого, этого и этого. Вот поэтому и нету. Потому что эти вещи работают как увеличительное стекло, и вот тогда настоящее несчастье начнется. Нам это и не дают. Почему? Говорит, подожди, подтяни сердце свое. Сердце подтяни свое. И тогда станет ясно, а чем оно тебе нужно или нет. Потому что ты еще знания не имеешь. Знание, какое знание? То, что ты хочешь. То, что хочет сердце твое, Господь хочет. Вот написано еще одно. Под влиянием иллюзий ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же. То сердце говорит, Господь говорит изнутри, делай это. Но моя природа, которая забежала чуть впереди, ну просто я начитанный, что надо так, 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 а эта начитанность, она материальная. Она мне говорит, как мне выгодно. А моя собственная природа хочет быть хорошей. И она забежала, собственная природа. Сердце говорит, а моя природа говорит, нет, не буду слушать. Что происходит потом? Потом сердце все равно догоняет. И я делаю это же самое, но уже это с психом, с бзиком. Неправильно, и меня сажают в тюрьму или что-то. Почему? Потому что я сделал это по своей инициативе, а не потому, что Господь. Если мне Господь сказал, я сделал сердце, мне ничего не будет. Если в глазах всех я даже нарушил закон, ничего мне не будет. Но если я сделал по своей инициативе, это значит, проанализировав ситуацию. Сердце не анализирует ситуацию, сердце просто знает. Вот. Да, сердце просто знает. Оно это не особо. А. Еще один текст. Глава 18, текст 61. На эту же тему. Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ. Направляет скитание. Понимаете? Господь находится в сердце и направляет скитание. Если я буду слушать сердце свое, я буду слушать Господа. И Господь очень часто будет говорить, не обязательно надо по закону, иногда надо будет его нарушить. И вот тут вот, это значит, я пришел до какого-то поворота, и надо, а в законе он не написан. Это поворот лично мой. После поворота по прямой, обычно по закону опять иду. Но на следующем повороте, это называется... Извините, свобода выбора. Если я действую по закону, это не свобода выбора. Только когда слушаю Господа, тогда я обретаю свободу. Когда я слушаю закон, я не ответственный в этот момент. Я просто, если что, закон виноват. Когда я слушаю Господа, закон меня, если даже спросят, но Господь меня как бы оправдает, получается, перед законом. Оправдает. Есть такое выражение, победители не судят. Слышали, да? Победитель не судит. А победители всегда нарушали закон, если вы помните. Но победители, и это древние выражения, говорили, ну, наверное, Бог был за ними, раз они победили. Они вне суда. Понимаете? Победитель — это тот, кого нет того, кто бы его засудил, потому что он на самом верху. Так ведь? Он уже сам как закон. Такая ситуация. Направляет скитание живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Машина — это тело. То есть смотрите, причем он направляет, предыдущий текст говорит, он направляет, если ты даже выбираешь этот поворот, и если даже ты не выбираешь этот поворот, все равно завернешь туда. Но завернешь туда, потому что обстоятельства тебя заставят завернуть туда. И ты там будешь воевать. Вот эта картинка, вот она олицетворяет. Вот этот Арджуна, который все время спрашивает здесь в этой Бхагавад-гите. Вот этот Кришна, который вожжи-то у него, он рулит. Он рулит. Но я или соглашаюсь с этим поворотом, и поворот, мне изнутри говорят, сейчас надо поворачивать туда, сделать то-то, то-то. Разум говорит, невыгодно, не по закону, вообще закона такого не знаю. Я нарушу там, там и там. Сердце говорит, поворачивай. И я поворачиваю. Все сразу встают на дыбы и говорят, куда? А вот закон. Ты что понарушал? Ты что, не читал, что ли? Вот. Но если я не поверну, прикроюсь законом, на самом деле это трусость будет. Потому что вот я же все, то есть я не принимаю решения такого. Я принимаю закон, вот все, я опять. Это поворот. Это пришел Господь, он на поворотах всегда. Такой, знаете, регулировщик. Если я не поверну, меня обстоятельства так стискивают, что я вырываюсь и говорю, пошли вон все законы, я все равно хочу туда. И тут закон, но это я решил. И тут закон меня раз, за белые рученьки и повязали. Такая ситуация. Что значит слушать сердце вовремя? Оно один раз говорит, потом вступает логика. Надо, не надо, выгодно, невыгодно. Я не поворачиваю. Потом обстоятельства берут и разворачивают меня туда. И я все равно это все нарушаю невыгодно, и меня сажают в тюрьму. И огромный провал. Почему я не послушал сердца своего? Еще раз прочитаю этот вот. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу. Иллюзия. Эти законы, они защищают иллюзию. Они защищают закон гравитации, они защищают то-то-то. Это просто самосохранение. Это Господь говорит вот этому Арджуне. Он говорит, вы вообще читали эту книжку, да? Всю книгу он уговаривает, возьми там свой лук и давай сражайся. Он говорит, ой, а может не надо сражаться? А может там типа родственники, а может как-то обойдемся, а может как-то, ну. И приводит ему цитаты из закона. Он говорит, я тебе говорю, сражайся. Если не будешь сражаться, ты сейчас психанешь и все равно будешь сражаться. Ну, за то, что ты все понарушал, тебя засудят. Засудят. Законы кармы и все такое. Но если сердце тебе говорят, законы кармы. И вот смотрите, под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас сражаться. Извиняюсь, отказываешься сейчас действовать по моему приказу, с большой буквы, по моему приказу, отсюда. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же. О, сын Кунти. Кунти — это его мама. Коротенький комментарий. Тот, кто отказывается выполнять волю Верховного Господа, это воля Верховного Господа. Или вы ждете, кто-то к вам придет и расскажет. Старшой. Воли Верховного Господа. Господь здесь. Сколько раз я сегодня читал? В сердце каждого живого существа находится Господь. Каждого живого существа. Тот, кто отказывается выполнять волю Верховного Господа, будет вынужден действовать в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится. Каждый из нас испытывает на себе определенные сочетания материальных гун, ну, законы материального мира, и действует в соответствии с этим. Но тот, кто добровольно следует указаниям Верховного Господа, воистину достоин славы. И слава потом догонит этого человека. Но ему будет уже не до славы, потому что тот, кто однажды послушался Господа, он не останавливается. Ему нравится слушаться Господа, ему нравится этот ритм жизни, он опять это делает, 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 он никогда не останавливается. Потому что он уже личность и он уже душа, а душа покоя не знает, она не может остановиться. В этом мире даже материальное тело не может остановиться. То, что не идет вверх, опускается вниз. Если мы чего-то достигаем положения какого-то и думаем зафиксироваться здесь, ничего не получится. Как только мы зафиксироваться, мы сразу падаем. Мы перестаем действовать дальше, мы перестаем слушать Господа. Вот. То есть мы отстаем. Господь говорит, надо дальше, дальше идти. Совесть сначала пищит, ой, да я ж только уже сделал, они теперь все мне должны обслуживать. Такое ощущение. Нет, ты должен, да, пока тело тебе не оставит, пока не оставишь тело, ты должен вот это делать. Как только ты, замечали, как только пошел на пенсию, заболел. Да? Это статистика. У меня был человек, который работал на... Я работал на втором Запорожье, а дочка этого человека работала в кассе, билеты выдавала. А я его знал, он на ДГК, кран такой, знаете, на рельсах. Его положили, и это был обычный человек, он не следовал каким-то религиозным принципам. Он был нормальный, честный человек. И пошла такая перетряска, молодых надо, а его кран был какой-то такой допотопный, на таких каких-то прищепочках, на каких-то таких перемычечках, и кроме него там никто вообще не разобраться не мог. Ну и сказала, ну ты там, мы его звали Будулай, он такой был национальности, вот той, как в том фильме. И вот этого Будулая, и ему как-то плохо стало. Освободили, пенсия неплохая, у него стаж там вредный, все, и положили. И дочка пришла и сказала, и жить ему осталось 2 месяца. И он в этой, в 9-й, по-моему, больнице, там вот на конечной, там трамвай, троллейбусы 15-й, по-моему, там железнодорожная больница, по-моему, 9-й, не помню. Я поехал просто как друг к нему. Ему сказали, не пить, не курить, вот это есть, это не есть, вот, и тогда 2 месяца протянешь. Я взял на себя такой риск, говорю, можешь пить, можешь курить, но ты должен идти на работу, потому что без тебя там... Он говорит, так меня ж уже все оформили, уволили. Я говорю, иди, потому что там... Иди просто так. Там потусуешься со своими дружками, залезешь на свой кран, научишь уму-разуму вот этого... Там молодой пришел, он вообще там ни в зуб ногой ничего не попадает, короче, не понимает. Он пошел туда, через 2 недели он был здоровеханек. Понимаете? Только человек остановился и решил расслабиться. Не бывает этого. Вообще эта тема, мы все чего-то хочем. И предыдущие темы были такие, что чего для этого надо делать. А вот эта тема, а чего не надо делать? Чего не надо делать? Не надо останавливаться. И не надо искусственно чего-то добиваться. Ты иди. Мы думаем, что нам козни чинят какие-то люди, какие-то обстоятельства, какие-то стихийные бедствия, какие-то... Нет. За всем, если этим ты видишь Господа, очень ты быстро все это проходишь. Но как только я не Господа держу в голове, а что-то другое, вот, тогда это непреодолимые преграды, потому что я действую уже в другом направлении. Я просто, ну как, сражаюсь с закрытыми глазами, непонятно с кем, а не с тем сражаюсь. Меня просто обучают. Просто обучают. Для чего обучают? Для того, чтобы я соответствовал своей мечте. И вот этот путь, когда я прохожу, я уже счастлив. И уже вот эти перипетии, сражения, они само по себе счастье. И потом, когда я чего-то достигаю, мне уже нравится быть вместе с Господом рядом. Вот это такая простая вещь, слушать Его. Такое ощущение независимости от закона получается. То есть я его соблюдаю изо всех сил. Но на повороте все, смотрите, почему... Периодически, вот есть такое чакравидео, такой вот. Амини Май, когда туда приезжает, он это чакравидию рассказывает каждый раз, по-моему. Чакравидия. То есть каждые 7 лет, каждые 7 дней какая-то цикличность есть, да? Цикличность. И как только это какой-то поворот. И вот в конце каждого цикла есть выбор. И в конце каждого цикла надо принять решение. А мы уже в этом законе, и когда надо принять решение, мы принимаем сторону закона, а в это время голос изнутри, прямо вот отсюда, вот из груди говорит, вот сейчас надо сделать так. А закон этого вот просто не разрешает. Вот. Вот это вот этот голос сердца. Это вот вилка, поворот. Нет. Мы, конечно, можем говорить, что каждую секунду у нас свобода выбора есть. Но есть свобода выбора, которая в рамках закона, который вот, вот этот бордюрчик, вот этот бордюрчик, и она так незаметна. Но когда поворот, и там по закону, и там по закону. Ну, поедешь направо, коня потеряешь, поедешь налево, ты что-то теряешь. По закону ты что-то теряешь. И любой твой выбор, ты где-то его нарушишь закон. Пока ты идешь по прямой, ты его не нарушаешь закон. Но когда вот истинная свобода выбора, когда тебе придется его нарушить, и ты берешь какие-то минимальные потери, и не сможешь его все равно исполнить, этот закон. Потом хватаешься, вот Господь говорит, будет так. Я тебе сказал изнутри, делай это сейчас, не бойся. Но я испугался. Надо прикрыться законом. Не взял ответственность. Все. И все равно это делаю, но криминальным образом. И по закону расплачиваюсь. Вот. Вот чем отличается верующий человек от неверующего человека. Он просто... Сердце его не отстает. Можно. А нет необходимости быть верующим постоянно. Пока я по прямой, ничего не угрожает в рамках закона, все нормально. Ну что тут верить? Вот закон. Вера, когда закон не справляется. Вот это. Это не так уж и много, не так уж и часто. Вот. Но в этот момент не струсить. А это целый бой, потому что как ты это делаешь, все говорят, ты что, с ума сошел? Вот. А потом говорят, а, да, действительно. А потом выясняется, что именно так надо было сделать. Вот. Но это потом. Но обязательно будет возмущение. Но они такие возмущения беззубые.
Почему
беззубые?
Бывает
беззубые. Не-не-не. Если я начну отстаивать это, я просто это делаю, Господь сказал. Господь сказал, и тут еще маленький такой момент, который наказуем. То есть маленькие вещи, вот сегодня мы рассказываем маленькие вещи, одна из этих вещей, когда тебе Господь сказал, ты не имеешь права переспрашивать кого-то другого. Знаете, генерал пришел и мне рассказал, пойдешь туда. А я какого-то прапорщика спрашиваю, а вот товарищ генерал, а он там не пошутил? Понимаете, да? Вот. Когда в сердце сказал, а тут куча других, которые мнят себя начальниками. И я знаю очень множество примеров, когда мне Господь говорит, я думаю, ну, чтобы не обиделись, да, люди. А можно я так сделаю? Они говорят, конечно, нет. Почему? А им Господь не сказал, а вокруг вся обстановка говорит, этого нельзя делать. Потому что Господь говорит, когда никаких признаков еще нету, что так надо делать. Он говорит, конечно, нет. Ну ладно, можно, да ты возомнил из себя, я поругался. Огромный скандал, и у меня не получается. Но этот скандал не потому, что он виноват, а потому что я Господа ослушался. Понимаете, из-за чего скандал? У меня был такой случай, не со мной, когда один человек хотел, посоветовался, получил скандал, ничего не получилось. Я говорю, и говорит, зреет конфликт. Я говорю, немедленно извиняйся перед Господом, немедленно, за то, что ты его слушался. Чего ты пошел советоваться? Они же старшие. Я говорю, Господь старший, это тебе было сказано. И он в следующий раз сделал так, никто, знаете, не заметил. Сказали, ой, что это, потом, а да, хорошо получилось. Вот. Это принцип первородства. Знаете, принцип первородства. Знаете, что это такое? Вот если я первый сын, то я наследую. Вот раньше в древности так было. Остальные там чуть ли не рабами могут быть. Вот то, что я им разрешу. И вот это первородство, в Библии есть такое, там, я не помню этих персонажей, но кто-то продал свое первородство за какую-то... Не-не-не, чуть попозже это все было, гораздо вернее попозже, за чечевичную похлебку. Ну, кушать хотел, ну, что первородство, что оно стоит, да? То есть, на мне было вот уже законом, что я первый. И вот когда мне говорят какую-то идею, это как первородство, я не имею права ее продавать. И потом продавать, это хуже, чем за чечевичную похлебку, потому что тот желудок свой решил там насладить. Мы же когда продаем, а можно я так сделаю? Знаете, мы за что продаем? За безопасность. Что, а мне вот ничего не будет. Мы боимся вот этого риска, потому что, ну, я же вас типа уважал. Если бы вы начали это делать, а они где-то далеко, у них там и рук на свое там не хватает. Вы бы это сделали, все нормально. То есть инициатива. Слышали? Инициатива наказуема. Да. Но особенно наказуема, если вы ее рассказали, а теперь я буду делать. Они сказали, нет, а я все равно буду делать. Вот. И тогда вас накажут по полной программе. Вы продали ее. Вы решили помахать хвостом перед вот этим социумом. Вам Господь рассказал уже все, что надо делать. Вот. И вот если посмотреть всех таких лидеров, которые что-то сделали, они это... У меня была ситуация, когда было надо сделать решение, и пришли очень большие чины и сказали, давайте посоветуемся с нами. Я говорю, нет, мы уже тут как-то без вас обойдемся. Вот. Вот. Я думаю, если бы я этого не сделал, ничего бы не получилось. Я был бы очень жестоко наказан. Конечно, обиделись. Ну ничего, ну и обиделись. Ну, если человек подошел к ситуации и сердце не отстало, а сердце находится Господь, то наскакивать не надо на этого человека. Лучше не надо. Потому что там Господь. Потому что это Он протарил дорогу. Почему? Да я услушался. Я рисковал. Я не прикрывался законом, я рисковал. Он говорит, о, ты меня слушаешь. И куда приведет тебя сердце? Не важно, куда приведет. Не важно, о чем я размечтался. Главное, оно к Богу приведет. Оно приведет, оно научит меня с Ним беседовать. А все остальное потом уже, и однажды он тебе скажет, ну ладно, а вот это вот сделай еще. Он начнет свои задачи какие-то. Но начинается с обычной, то, что мне вот вектор какой-то нужен, то, что я очень хочу. Может, что-то кармическое, что-то обыкновенное. И если я к этому пойду вот таким путем, просто буду идти. Как эта песня там, если долго мучиться, что-нибудь получится. Но тот, кто не хочет мучиться, он может этого достигнуть, но и быстро потеряет. Почему? Он по закону как-то раз. А если идет, просто упрямо так идет, Господь раз, быстро отшлифовал. Потому что если в таком режиме человек идет по лезвию бритвы, и там чуть-чуть нарушишь, там и его сердце и изрезано получается, и все, но когда он доходит, это уже мудрое сердце. Мудрость это, чтобы сердце не отставало от правил. Сердце не должно отставать от правил. Более того, оно должно идти впереди. Вот. Господь впереди. Почему? Потому что если правила впереди, куда они меня приведут? Придут в этот мир правил, я и так тоже, но они никуда меня не приведут. Это хорошее, это святое, но без Господа. Когда без Господа. Без Господа я так и буду во всех этих правилах. Вот. Это называется изучать Брахман. Это тоже Господь. Это Его святой. То есть есть Бхагаван, это Господь, с каким я могу поговорить. Есть параматма, который мне подсказывает, который кричит, Иди налево, иди направо, отсюда вот, да, совесть. Вот. Есть Бхагаван, это тому, которому мы молимся. Мы говорим уже напрямую, это вообще самый такой вариант, такой супер. Мы можем просто с ним говорить. Если мы этого достигаем, но если я изучаю закон, я изучаю Брахман. И Брахман, я достигаю освобождения. Я сердце даже, более того, я сердце свое очищаю. Я даже получаю освобождение, мокша называется. И ничего не делаю. Я изучаю, изучаю закон, но ничего не делаю. Я просто соблюдаю, соблюдаю закон. Я могу очиститься и слиться с сиянием Брахмана, который застилает лик Господа, говорится. Брахман, божественное сияние, которое скрывает от нас самого Господа. А есть еще такое, что Брахман это, вот есть зерна, а есть шелуха. Так вот это, Брахман это шелуха. И можно там копаться, 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 а зерен нет, мы этим не наедаемся. Это в Бхагаватам такое сравнение приводится. И поэтому слушай сердце свое. И оно приведет тебя. Вот. Хочется услышать возражение. Очень хочется.
Голос совести и сердца, в принципе, он подсказывает, но иногда, в принципе, в существующих условиях жизни, материальном мире, это очень тяжело сделать. Это очень тяжело. Это не из-за смелости.
Не тяжело, но страшно.
Нет, не страшно.
Голос совести – это не голос сердца. Голос совести доносится из сердца. Параматма живет в сердце. Находится в сердце.
Тут подсказки тоже.
Да.
Но дело в том, что в этом социальном мире достаточно тяжело сделать иногда, в общем-то, даже поворот.
Когда?
Даже местные клиники тяжело выписывать.
Когда мы управляемся без голоса, доходящего из сердца, по законам, он просто молчит. Он подает голос тогда, когда надо свернуть куда-то.
Да.
Он говорит, всем прямо тебе направо. Тебе направо. Он кому-то говорит. А все говорят, подожди, ты куда со строя пошел? Команды не было. Он говорит, ты остаешься один в этот момент. Вот что страшно. Ты остаешься один. Потому что ситуация это только для тебя. Он говорит, я только через тебя хочу вот это сделать. Для каждого своя задача. То, что есть у меня, какие-то там ресурсы, какие-то наработки, нету другого. Но у меня нет того, что вот у него. У другого. И Господь будет его использовать. И для меня тоже Божий человек, но для меня он тоже непонятен. Потому что я не знаю, на какой. И он сам не знает до конца, что с ним будет. Что с ним будет, и до конца Господь не раскрывает задачи. Как оно получится. Ну, да, но это будет интересно.
Когда людей разводят, при себе, предположим, в разные стороны, значит, это просто. Бывает, в общем-то, люди идут вместе.
Ни разу людей не разводили в разные стороны. Они расходились сами. Они расходились сами, потому что не выдержали. Им что-то было сказано, они этого не вняли, потом они это все равно сделали, это не по закону, и просто материальный закон их развел. Говорит, все, вы дисквалифицированы, вы не можете жить. Ни разу. Господь никого, никогда ни от кого не отрывал. Более того, Он это вменяет в наивысшую добродетель, если люди вместе. Если разные люди вместе. Если одинаковые люди вместе, они и так вместе. Их не надо уговаривать, они и так вместе. Они усиливают друг друга. Они в резонансе находятся. А вот разные быть вместе, это только любовь. Потому что дружба это одинаковые. Одни марки любим, одни фильмы любим. А любовь, что мужчина женщину любит, она вообще на нее не похожа, потому что вот любовь где возникает. И если люди одинаковые, там нет любви. И вот эти гей-парады, это вот уже такое уже извращение, это там не любовь. Там вожделение третьего уровня. Четвертого уровня вожделение, это каннибализм. сразу за вот этим идет.
А второй?
Второй? Ну, первый уровень, если это кама, а кама не контролируется в семье. Считается, чем больше, тем лучше и хорошо. Вот. Не контролируется. Она не насыщается. Больше, 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 как из стакана. Чинанчан приводит пример. В стакан льешь воды, оно переливается, и ты начинаешь озираться по сторонам, а где еще? Вот. Потом это... И если это узаканивается, у меня в голове, у меня просто узаканивается, пока я думаю, что это нехорошо, я могу вернуться туда. Но как только это узаконилось, я туда уже не возвращаюсь, я смотрю уже дальше. И дальше там уже... сестра, мама, все равно. Уже это следующее, ну это относится к тому уровню, то есть вне брака. А следующий уровень однополые браки. Однополые браки. Почему? Это легче. Это легче. Не надо там, потому что ну, другое совершенно существо. Любви не надо. Ну, все понятно. Мужик с мужиком легче договориться, да? Да. Барышня с барышней еще легче договориться. Все понятно. У них одни, да, да. А детей что, да. Да, сейчас вон, во многих странах это все узаконилось, разрешают детей заиметь. Вот представляете закон. Вот. А дальше уже кто-то смотрел фильм «Парфюмер», страшный фильм такой. Смотрели, да? Вот. И там была любовь четвертого уровня. Не любовь, там она описывается как любовь, там его съели. И они не испытали, вот эти бомжи съели этого парфюмера, и они не испытали ничего, они думали, что это любовь. Каннибализм. Вот это вожделение. Да. Но там было описано, что это как любовь. Каннибализм тоже. И знаете, кто попробовал человеченки, захочет сделать еще и еще. Назад дорога всегда есть. Через Господа. Дорога всегда есть. Потому что параматма никуда из сердца не девается. И бывает человек в такой яме, в такой клоаке уже находится. И что-то с ним происходит, ну, очень такое, очень такое. Это Господь подредактировал сердце, подтянул его в это здесь и сейчас, в это положение. Как подтягивается сердце в позицию? Я... ну, приукрасил свою жизнь, по закону что-то соблюдаю, но нутро мое осталось по-прежнему. Почему? Нутро, сердце, да, мои желания какие-то не те. И тут меня свергают и сажают в какую-то лужу, в тюрьму, как например, вот это уже про Иосифа я говорил. Взяли, посадили в тюрьму. Куда его посадили? В тюрьму, где там в испражнениях он по колено. Такие тюрьмы были в Египте тогда. Вот. И сердце пришло в ситуацию. И там оно размягчилось. Понимаете, самый оптимальный вариант, если я вот ну, в пятом классе, например, учусь в школе, да, средней школы пятом класса, и засадить меня в седьмой класс, кто я буду там? Двоечник, правильно? А если засадить меня из этого пятого во второй, я буду там кто? Профессор. Вот. Но во втором случае я буду лодырем все равно. Да. А в первом случае я просто. И оптимальный вариант быть рядом с сердцем. А это значит вот правдивость. Вот я такой, какой я есть. Какой я есть, я даже не могу отследить, а просто быть честным в своих желаниях. Я хочу и вот этого, я хочу это. И тогда очень быстро человек прогрессирует. Его просто выдвигает, ему предлагают. А можно ты вот это сделаешь, а можно вот это. Он не рвется там в какую-то власть, в какие-то деньги, в какие-то позиции, не рвется. Он просто делает дело. А потом это дело как-то называют. Потому что, ну, дело есть, надо его как-то обозвать и в общий список включить, да? Вот. А без него вот это дело не будет. Его тогда как-то называют. Но если я назвал, а за мной еще ничего нету. Вот это опасное положение. Это я назвался профессором, а сам еще двоечник. Вот. Очень быстро это заметят. Очень быстро заметят.
А еще такое, пословица, не научился Ванечка, не научился Иван Иванович. Ну, то есть время, да, пройдет, это такой фактор, такой
хорошо.
Ресурс такой, который вообще, в принципе, ну, я не знаю, он не имеет.
Позиция, права, смотрите, позиция, она. Она не портит человека. Пост, высокие деньги не портит человека. То есть я был Ванечкой хорошим, а стал Иван Ивановичем сразу плохим стал. Нет, я каким был, таким я и остался. Позиция высвечивает, каким я есть. Мне просто рано быть Иваном Ивановичем. Написано, я не помню, в Священном Писании написано, когда ты заимеешь там то-то, то-то, идет перечисление. Я просто сейчас адрес не могу точно. То-то, то-то заимеешь дома, такое, или как, когда я дам тебе вот это, мне вот нравится, Господь говорит, когда я дам тебе. Тут он не говорит, что если, может быть, у тебя это будет, он говорит, когда я дам тебе, пуще хранимого храни сердце свое. Интересно, да? Вот когда ты получишь это, ты можешь сорваться. Когда-то ты не был, вот ничего у него нет, вот такой смиренный хлопчик, такой любо-дорого, только дали пост, а он не готов. Ух ты, зазнался, да? Но когда ты прошел вместе с сердцем, ты не загордишься. Ты не загордишься, потому что гордость это некая самооборона, защита того, чего тебе на самом деле еще не принадлежит, гордость. А если ты понимаешь, что куда оно от тебя денется, какая гордость, какая субординация? Ты просто разговариваешь с людьми, ты не гордый, ты никого там не напрягаешь. И никто не напрягается с тобой говорить, потому что никто не чувствует себя униженным. Вот. Если это самоцель, мы будем продираться через вот такую войну, ну, для себя. Но сердце никогда не горит для себя. Понимаете? Сердце никогда не горит для себя. Вот тут вот сразу раз и замерли, да? Вот. Но знаете, что такое самое сильное, самое сладкое для себя? Быть счастливым. Быть счастливым. А когда человек счастлив? Когда он хороший. Потому что вот никто не хочет быть плохим. И сердце говорит, сделай вот это хорошее. Да, нерентабельно ты потеряешь. Мы хотим сделать что-то хорошее. И оно ну так нерентабельно. Скажут, ну ты что, глупый вообще. Ну я начинаю это делать, все говорят, о, мы думали, это ты немножко дурак, а ты совсем дурак. Примерно так. Но я это делаю, некоторым не нравится, потому что кто-то сидит на моих ресурсах, они говорят, ты что, подожди, ты и мою тратишь, ты что? Ты какое право имеешь ему помогать? Жена в первую очередь скажет, куда пошел разговаривать с человеком, а со мной ты меньше поговорил сегодня. Такое начнется. Вот. И тут человек начинает. И тут не оправдаться по закону. Человек не оправдывается по закону, потому что это делается не по закону. Это Господь сказал, а он сказал, ну вот я сказал, а там видно будет. И потом раз, все как-то утряслось. Вот. И я хороший. И я понимаю, я решил сделать хорошо. Хорошо это значит не для себя. И мне поэтому хорошо. Вот это так вкусно. Да. И тогда какие-то неудобства, которые неудобства, они вот это на самом деле для себя. То есть параматма, душа, она говорит, сделай это не для себя. Но мне, ну а кто я? Душа. Душа. Душа это не логика, не законы. Душа. Душа, она ориентирована не для себя делать. Она для себя ничего не хочет делать. Действие. Потому что она свободна. У нее все есть. У нее все есть, ей не надо для себя ничего. И тогда она ну, сыта просто будет. И вот отсюда счастье, когда душа удовлетворена. Не когда тело удовлетворено, все равно что-то не то. Тело это клетка, душа это птичка в ней. Клетку можно красить золотым этим всяким там. А птичку не покормили. Все. Все есть, а что-то из окна выкинулся. Чего? Непонятно. Ну, с голоду, наверное. Вот что говорит сердце. Оно говорит, а тебе надо вот покормиться. Вот. Клетку надо содержать, конечно. Подкрашивать иногда надо. Но птичку не забывать. Да. Да, птичку жалко. Хотелось бы не вопросы, а возражения. Где нарушена какая-то доктрина Священного Писания особенно? Я старался аргументировать Священными Писаниями.
Можно вопрос?
Да.
А какая позиция нас? Мы как клевер, который смотрит на птичку, или мы это птичка, которая смотрит на клевер? То есть, как бы, ну, обращение не в душе, а самоидентификация, мы отождествляемся, да?
К сожалению, мы кроме как на клетку ни на что больше не смотрим. Вот. Это наше изначальное положение. И когда Господь говорит, когда Он говорит, а посмотри, а что там за клеткой-то творится? Может, даже выйти полетаешь немножко? Понимаешь?
То есть иди взять...
Да. Может, плюнь на эту клетку, может, так полетаешь. И раз, а как же клетка без присмотра? Он говорит, ничего страшного, я посмотрю за ней. Вот, вот Господь что говорит. Мы это рассматриваем как смерти подобное. Клетку оставили, все, смерть. А кто ж позаботится? Если не я, то кто, кому я нужен, да? Господу, оказывается, нужен. Он говорит, ну давай, приучайся без клетки вообще как-то жить. Потому что, как мы читали, мы сидим в машине, которую управляет Господь. Это машина. Он говорит, может... Потому что там ты можешь так просто походить, без клетки, без этого тела. Мы отождествляемся с телом, а как же душа? А что там? Там есть форма, там есть все, что есть здесь, только интереснее. Здесь, ну так грубо и топорно сработано, можно сказать. Вообще идеально сработано, но по сравнению с тем, там великолепие, здесь сказано искры великолепия. Искры великолепия. Тело – это клетка.
Можно другими словами сказать?
Да.
Нас учат так. Кто работает на Бога, тот работает на себя. Жизнь получается, счастье. Кто работает на себя, под себя все тянет до других, тот работает на сатану и проваливается неизвестно куда.
Ну да.
Счастье заключается...
Примерно так, да. Да, примерно так. Ну, то же самое, в общем.
То же самое.
Да. Господь не хочет, чтобы мы вот работали, рабы. Не, Он говорит, вы будете мне служить, вам нравится. Это ваша вообще природа. Вам понравится.
Идея понятия своей природы не клетка, как бы, а птичка.
Да.
Не клетка, которая слушает птичку и действует, а мы и есть эта птичка.
Да, мы есть эта птичка. Да. Был такой, ну, я не знаю сейчас, как Шри Чинмой, может кто-то знает, он рисовал там несколько тысяч душ, и он их всех нарисовал как птички. Вот. То есть сейчас как-то разными способами пробивается вот это вот знание, что мы не тело. Вот он решил впечатлить американцев, он одну тонну поднял одной рукой штангу. Ну, вот так вот. Впечатлил разум американцев, и те пошли за ним. И он после этого начал давать им всякое учение. Обычный человек. Ни один спортсмен, ни один чемпион мира не может поднять тонну одной рукой. Что чем мой?
Он 3,5 тонны.
Да, ну вот. Новые сведения, 3,5 тонны. Обычный человек этого не может сделать. Он так продуктивно не может работать. Да. Но чтобы дойти до такого состояния, надо с сердцем дружить, не задвигать его куда-то подальше. А тело кричит, это успеется, сначала вот это, а потом, когда я вот, будет полный комфорт, не будет полного комфорта, потому что остановки нету. Мы воспринимаем комфорт как остановку. Нет. Нет. как раз вот эта остановка, вот это, когда начинает с тобой говорить Господь, просто возьми и поставь свою жизнь на паузу, чтобы не случилось. Например, когда, как он будет говорить? Ну, может, тебе какие-то идеи, какие-то мысли пошли. Какие-то, что они тебя просто поражают. Это когда мысли, когда у тебя же там вот такие мурашки по телу, волосы дыбом встают. Простые вещи. И от простого текста, когда такое со мной случается, я выхожу из маршрутки и начинаю что-то записывать. Потому что я знаю, если я сейчас это не записал, я через 5 минут это забыл. Потому что оно как-то вообще не от мира сего идет. Скажите, с каждым это было. Что-то такое раз, и если вы не записали, вы потом думаете, что-то было такое, а вот не помню. Вот кармическое, оно вспоминается легко, а от Бога сразу не запишите, потом не получите. Он говорит, я говорю. Но я говорю, подожди немножко, у меня тут еще есть дела. Он говорит, ну извини тогда. Я потерял это. И также с действием. Вот когда он тебе говорит, ну бывает он говорит, когда ты просто уму-разуму, он очищает твой разум. А бывает, когда вот сейчас надо так действовать. Все. На паузу все это и делай что. Это называется послушание. Это всегда риск. Потому что это никак не аргументировано вообще. Тебе просто изнутри говорится, но ты не понимаешь, что это правильно, доказать это не можешь, интуитивно понимаешь, что по-другому нельзя, и все. И рассказать никому не сможешь. Потому что куча аргументов против этого действия будет сразу. Да, и ты рискуешь. Потому что к тебе подойдут и предъявят, почему ты нарушил. Но если ты сделал по указке Божией, тебе тогда нечего бояться.
Как узнать, если сомнения, по указке или не по указке?
Сомнений нету. Когда Бог говорит, ты там не спутаешь. Если есть сомнения это вот эта махамая работает, иллюзия. Она там все время сомневаешься, все время сверяешься с законом, все время... Сомнение — это немножко боязнь. Боящийся несовершенен в любви, сказано. Вот. Ты берешь ответственность, и тебе дается власть, потому что сколько ответственности, столько и власти. Если я беру власть, а не беру ответственность за людей, я тиран, меня свергают. Иногда тиран смотрит и видит, что все, он говорит, отставка, и убегает. Он убегает куда? Как с пятого класса во второй. Представьте, вы пятиклассник во втором классе. Вы там, они там все потеют, а вы раз за 5 минут решили и сидите. А что оставшееся время вы делаете? Грешите. Это деградация. Я выгляжу как профессор, но я грешный человек. Поэтому не грешить, это надо быть... Твоя позиция и твое сердце находится на этой позиции, на той же самой. А если я откатился назад и там начинаю их там это, вот. И мне 5 ставят, да? И в социуме говорят, ты молодец, но я деградирую. Выгляжу хорошо, понимаете? Выгляжу хорошо. И там я выгляжу, могу быть хорошо, когда вот я позицию свою добрал, как по закону. Выгляжу хорошо, сердце немножко отстало, перед людьми оправдался, перед Господом нет, потому что сердце далеко. Там я имею вид благочестия, здесь имею вид благочестия. Когда я иду с Богом, я не имею вида благочестия. Почему? Пока, когда я двигаюсь с Богом, меня никто не понимает. Меня потом только фиксируют, что ну да, нормально. А в это, тут это всегда риск, это всегда немножко конфронтация с законом. Но... Даже я сказал, не с законом, потому что закон не нарушается. Более того, он исполняется. Конфронтация может быть с законниками, занимающими ключевые позиции. Даже вот так. То есть вся история это подтверждает, этот факт.
Это военные действия,
Не-не, военные действия не ведутся. Просто кто начинает наскакивать, они страдают. Потому что, ну я еще раз на мис повторю, я уже говорил сегодня, Иисусу предъявляли это обвинение. Ты пришел нарушить закон? Говорит, нет, исполнить. Вы уже погрязли в законе, вы только о нем говорите, но не исполняете закон. А я пришел исполнить. То есть исполняется закон сердцем. Закон не исполняется законом и физическими действиями. Закон исполняется с сердцем. Закон покрывает. Ну, мы об этом говорили в прошлый раз. Помните, да, что такое закон? Закон совершенен, закон свят. Он совершенен, и это закон кармы. Это просто закон кармы. И он судит нас, судит от мотивации до конечного действия. Если мы, но это закон Божий, он тяжелый, человеку не под силу его взять. Если мы его берем, это все обваливается, мы берем самый краешек. И это мы не можем судить, потому что мы даже просто не отслеживаем это. Мотивацию и так далее. И этим краешком мы можем только измазать свое тело сверху, исполнить внешнее. Но перед людьми оправдались, а нутро осталось. Называется, сердце отстало. Но когда я с Богом и сердцем это делаю и исполняю, вот тогда я истинно исполняю закон. Но когда я истинно исполняю закон, никто этого не понимает. И вот как Иисус пришел и начал исполнять закон, никто этого не понял. Потом поняли. Он говорит, я пришел, чтобы исполнить закон. Он исполняется и внутренне, и внешне одинаково. Если он исполняется только внешне, это просто лицемерие, лицемерие только увеличивается. Это не исполнение закона. То есть то, что я сегодня говорю, это не против закона, а наоборот во исполнение его. Но наступает момент, когда вот я могу вот что-то исполнил, и вот ну, таким образом там Господь сказал, я завернул туда направо-налево, пошел, и некоторое время легко иду по инерции. Но на повороте инерция ведет меня дальше. Но когда надо поворачивать. Мне говорят так. А все, которые были, а всем, может быть, дальше прямо надо, понимаете? И все будут возражать. Вот так истинно исполняется закон. Ключевые поворотные моменты. Он сам подсказывает. Мы сейчас читали только сейчас. Господь лично говорю. Говорит, я знаток всех вед, то есть всего закона, и нахожу сердце каждого. И в критических ситуациях я вам подскажу. В нормальной ситуации вы и так знаете. Мы изучаем для нормальных ситуаций. В критической ситуации нам не поможет это, эти веды, в критических ситуациях. А что мы делаем? Когда критическая ситуация, мы хватаемся за книжный закон. А тут надо сердце слушать. И тем самым мы говорим, Господи, подожди, я тут почитаю, а потом. Он пришел как гость что-то рассказать, а мы говорим, подожди, ну невежливо просто, да? Вот. Вот когда я иду по прямой, я должен чтить его. Он свят. Но когда кризис, я слушаю, кризис он не сразу. Вернее, кризис наступает как раз после того, как я Господа-то не послушался. Еще не было ничего, Господь говорит, надо это сделать. Тишина, мир, никто не воюет. Никто шашку не достал еще. Но когда я начинаю это делать, тогда начинается. Или я не начинаю это делать, а совесть меня предупреждает, смотри, будет война. Она все равно будет. Но тогда я буду пострадавший. За что? За то, что не послушался. Вот это и есть исполнение закона. Еще вопросы? Это самый безболезненный путь. Внешне он выглядит очень ужасно. Но это самый безболезненный, самый сладкий путь. И Бхагавад-гита говорит, это путь исполненной радости. Да, радости. А все остальное, нет радости. Такая маленькая мелочь. Куда ведет тебя сердце? Вот туда и ведет. Господь ведет.
А всегда ведет, или все-таки бывает так, вот, ну, как бы, посмотрим, что у нас себя представляешь, в таком плане, а где же твои там, ну,
Ведет всегда в силу того, что у нас всегда есть какие-то желания. Желания назавиданные, надуманные, подсказанные. То есть желания есть. Если я просто буду честно делать, просто честно, да, вот как вот внутри, да, ну и ладно. Потому что, знаете, есть такое понятие честное имя. Честное имя, не так, доброе имя. Доброе имя. Вот, вот он рекордсмен, вот он культурист, вот это. Ну, прошли года, смотришь уже это. То, что ценилось в этом человеке, оно просто ушло. Вот у него было много денег, и раз инфляция или что-то там, кинули его как-то, что-то, да. Вот была у него машина, он всех там подвозил, разбил машину, да. Но что-то остается всегда, остается честное, доброе имя. Да. Если человек при каких-то вот таких, именно в критических ситуациях, ведет себя так и не отступает, держит слово, то в какой бы ситуации он ни был, доброе имя, вот он умер уже, но доброе имя осталось. Все уйдет, доброе имя останется. Доброе имя. И Господь смотрит на это доброе имя, потому что все остальное так. А вот это стержень, это доброе имя, оно не с бухты-барахты, оно не с интеллекта берется и не от знания закона, оно от сердца берется. Потому что по закону ты доброе имя не это. Ты пересек границу штата, и там уже немножко другой закон, там уже другой менталитет, и там другие ценности. Но сердце, там где Господь, Господа всегда признают. Почему? Потому что Он заботится о всех. Ты приходишь и заботишься о всех. И хорошо всем там, где ты есть, а не там, где тебя нету. Когда ты о других заботишься. Это называется доброе имя. И все. И кто против тебя, если Господь с тобой? Доброе имя. И ничего не бойся. Но доброе имя, но как получается? Раз какая-то ситуация, вот мое вот это вот, этот кусок плоти, надо как-то, и все. И потерять репутацию легко. Всегда будут провоцировать. Поэтому слушать опять сердце. Сердце. Все остальное, а доброе имя, оно все оправдывает, спасает. И это самое надежное. То есть человек не боится. Не боится. Все о нем знает. Это вот это надежно. А если недоброе имя, значит, надежды даже нет на этого человека. Он сегодня такой, завтра такой. Как вот это, как погода меняется? Как с ним дело иметь? Сегодня друг, завтра враг. А вот этот вот. Это вызывает уважение. В этом переменном мире что-то такое стабильное вызывает уважение. И самому же приятно. Это человек, который не гнется, вот эта перемена, а он какой есть, такой есть. Я знаю таких людей, которые ничего не боятся. Какие бы ветры политические ни дули, они все равно. Ну, не знаю Ключко. Я знаю духовных людей. Я знаю там, что менялась политика и так, и так, и так. Вот у меня духовный наставник Рама Рупа, например, есть такой, в Днепропетровске. И там и так политика менялась, и так политика менялась. Но он со своей позиции не слазил никогда. Ни одного человека не знаю, которые дважды, трижды не поменяли шапочки. Где там направление было другое нарисовано. А он не поменял. И за это получал. Вот. И поэтому я вот за него держусь, например, за таких людей. А все остальные, о, сегодня так вот решили, вот новая там местная инструкция. А он независим от этих, он говорит, да, инструкция такая, но будем продолжать вот это дело, потому что в Священном Писании написано. И сейчас по нынешней инструкции невыгодно это делать, но мы будем это делать. Мы сказали, хорошо, будем это делать. Вот. И дело получилось. Вот. Вот такие люди. Их много таких людей. Их больше, чем мы думаем. Просто людей таких шатких еще больше, и они в этой массе не видно. Но этих людей таких, то, что надо, очень много. Задача не то, чтобы найти такого человека, зацепиться ему за пинжачок и идти. Надо стать самим таким же. Да. У тебя целый Бог внутри, который тебя защищает. Ты просто слушай его или не слушай. Ты слушаешься его, он тебя защищает. Ты не слушаешься его, ну как он тебя защитит? Он говорит, ну ты свободен. Я не могу тебя вот так взять. Я же тебя так задавлю сразу. Не та весовая категория. Я тебя сразу задавлю. Поэтому я тебе даю свободу. Санкцию. Ты это делаешь. Но познакомишься с последствиями. С последствиями непослушания. Какого непослушания? Совесть свою не послушал. Тот, кто боится своей совести, это, по-моему, у христиан сказано, а тот уже не боится ничего. Кто боится слушаться своей совести, все остальные страхи для него исчезают. Хорошая такая презентация, да? А все неверные действия из-за страха. Но мы что угодно не боимся, вернее, но мы боимся поступить по совести. Для нас это страшно. Потому что сразу куча законов, вот-вот-вот-вот там нестыковочки начнутся. Мы боимся этого. Но надо ее бояться, совесть, голос Бога. Тогда остальное вообще можно так. Он сказал, он защитит. Вот так. И главное, мы как вслепую идем на этот голос. Вслепую реально, в иллюзии. Мы не видим. И голос говорит, давай налево, давай направо. Мы идем, мы не знаем, что даже там будет. Но совесть говорит, а там будет вот Бог. Он ведет, мы на голос идем вот так, на ощупь туда. И когда до него доходим, вот тогда начнется. А все религии, вся свобода, стать личностью и так далее, там, и прочие красивые слова, стать независимым, я не знаю, что еще. Это значит, сводится к тому, что ты должен до Бога дойти, и все остальное у тебя тут и будет. Вот это все остальное будет. Без этого нельзя. И поэтому идем на звук, на голос, так, вслепую. Потому что мы его не видим, но мы его слышим. Начнешь идти, сначала будешь видеть свет. Вот только идешь, вот как ветер, так вот он сейчас только тут прошел, будешь по событиям видеть, что Господь прошел. Мистика начинаться будет. И чем ты чаще будешь слушать, догонять, мистики больше, 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 потому что она написана, что он как вместилище, не помню как. Кто-то помнит, как он? Владелец всех мистических сил, по-моему, так написано. В Бхагавад-гите написано. Мистика будет начинаться, закон будет рушиться. И ты уже не по инерции, ты уже вот так вот начнешь ходить за ним. Ты все более и более становишься непонятным. Но люди будут говорить, о, там что-то надежное. Потом скажут, не от мира сего, и слава Богу. Не от мира лжи. Вот куда приведет сердце. Надо слушать. Это приятно. Это приятно. Это знаете, как один раз страх побороть. Вот ходишь в воду, никак не можешь зайти. Холодный там или что-то. Один раз зашел и все, пошел там. Один раз. Прыгнул, и не страшно. Да.
Они очень по теме.
Что?
Не совсем по теме.
Ну, пусть не по теме.
А вы очень часто говорите о мистических чудесах. А в Греческом Писании было сказано, что я пришел, и после моего прихода все эти чудеса отменяются. Если они происходят, они будут. А что там? Как это понимать?
Есть несколько объяснений. Во-первых, чудеса не приветствуются. Раз. Не приветствуется как? Не то, что не приветствуется, не приветствуется их афишировать. То есть ни один... Почему? Дабы не смущать умы там, других. Потому что люди очень хотят их повторить, и есть очень много практик, которые без... То есть чудеса, которые приходят без духовного подвига. А в чем духовный подвиг? Голос совести слушает, подвиг возникнет сам по себе. Он тебе такое скажет, он тебе на такой подвиг нацелит, что оно случится. Не надо его себе придумывать. Вот. И очень много святых, которые по всем писаниям, когда их уличали в том, что рядом с ними законы физики, химии и так далее, и гравитации и так далее не работали, они говорят, никому не говори, пожалуйста. Видите, они славы не искали. Гордости нету. Почему? Как вы думаете, почему? Люди только и хотят, вот бы что-нибудь такой трюк получился, и потом всю жизнь его демонстрировать и деньги будут зарабатывать. Почему они? Как по-вашему? Со слава Господу, да. Ну, можно сказать, я вот со слава Господу, я вот летаю тут. Со слава Господу. Хотите, этим боком пролечу. Со слава Господу. Слава Господу. А слава кому будет на самом деле? Мне будет, да. Слава Господу, да. И вот это слава Господу. Они просто не хотели, чтобы внимание на себе фокусировать. А это фокусирует внимание. Это раз. Второе. Если чудеса случаются без духовного подвига, а после хорошей выпивки, может быть, белая горячка, да? Я вещать начинаю запросто, бес вселился, может быть, то хорошая молитва закрывает эти вещи. Чудеса и ситхи, реально человек может огонь зажигать, они могут получиться в результате не духовного подвига, но если человек, это значит машина пробитая, и туда ходит как проходной двор вот эти всякие бесы. Ты молишься, и у тебя проходят. Есть такое упоминание, когда один человек сказал духовному учителю: «О, духовный учитель, у меня вот перед глазами огненными буквами стоят, вот я вспоминаю главу там, какие-то шастры, и они вот тут вот пляшут, и я прямо их читаю, я могу вызывать все». Он говорит: «Молись, дорогой, пройдет». Понимаете, священные вот эти вот пройдет. Чудо заключается в том, что когда человек действительно свою совесть слушает, результат получается притча о трех мастерах, так быстрее будет. Поспорили три мастера, кто из них более лучше, да? В одного бросали камни, он мечом отбил, в другого бросали камни, он увернулся, сказали: «Ты лучший», а в третьего не смогли бросить никто. Ну, рука не поднимается, ну, такой красивый, да? И сказали: «Ты лучше всех». Вот. Подобно этому, человек, который слушает свою совесть, он идет, и никаких препятствий. И чудес тоже. Но кто-то начинает наскакивать, тут случается чудо, и его отбрасывает. Пока не наскакивает, чудес нету никаких, да? Вот когда чудеса возникают. А так идешь, и там вся иллюзия расступается и спокойно. И Господь просто говорит: иди налево, направо. Потому что иллюзия не показывает, где налево, направо и где достижение того. Иллюзия показывает, где тебе выгодно. Она очень точно показывает, где тебе выгодно. Но где выгодно другим, она говорит: ну вот это вот еще рановато, у него карма такая. Не показывает. А совесть говорит: давай иди, ничего, что ты потеряешь. И этот путь без потерь. Вот он там идешь. И чудес никаких нет. Это второе. Когда чудеса не вот это вот. Вот сколько я знаю.
Комментариев там нету вообще. Там очень четко сказано. Там трактовать нереально. Там четко сказано. Как только вы видите какой-то фокус, все.
Правильно. Фокус. Правильно. Поэтому это. Сюда приезжал Чайтанья Чандрачаран. И с одной женщиной случилось ряд чудес. И она ему рассказала. И он сказал: вот это можешь сказать, а вот это никому не говори. Некоторые вещи не говори. И некоторые вещи я не могу рассказать. Почему? Я однажды когда-то говорил, меня сказали: ну ты, мы думали ты, а ты... Ты вообще, да. Ты или подлец, Или просто сумасшедший. Или просто тебя вот на седого надо отвезти в это вот. Да. Ты или то, или то. То есть люди не поймут. И поскольку человек такой представляет какое-то священное писание и начнешь так заявлять, то есть он этим самым люди не поймут, они это пристегнут к писанию и скажут, ну там ненормальные просто люди. Вот это одна из причин. И потом еще говорится так, что если люди не видели и поверили, это вот верующие. А если видели и поверили, ну это не очень верующие. Потому что много мистиков, тантриков, которые могут что-то произвести, ух ты, как взорвалось, тут бухнуло, и все уверовали. Вот. А это может быть тут ничего духовного нет. И вообще непонятно это. Это может вообще из другой епархии бухнуло, да? Какой-то там колдун мог это все сделать. Все это реально. То есть не поэтому определяется. Говорится, что теоремы доказуются, а аксиомы познаются сердцем. Как познаются? Мне что-то говорят, а Господь в душе говорит, о, вот это оно. Вот это вот оно. Или мне что-то говорят, а я так сомневаюсь. И мне начинают доказывать. То есть Господь подсказывает, вот это правда. Иди туда. То есть он может дать санкцию мне на вот это вот. Кто-то какое-то предложение сделал, а внутри говорит, что если оно не то. Или наоборот говорит, вот это вот оно сразу начинает. Ну, понимаете, о чем я, да? У нас время на пару вопросов. Нет вопросов? Это плохо.
Вы специально для этого предмета.
Хочу возражений. Хочу возражений, да.
Все правильно.
В общем, я хочу, чтобы это не была такой умозрительной темой. Это очень практичная тема. Вот это вот маленький, это маленькая вещь. Без нее путь не состоится. На первом повороте мы вылетаем. Мы даже, понимаете, мы идем. Выбор, мы его не делаем. Мы ищем, что в Писаниях. Писание говорит, не-а, этот случай не рассказан здесь ничего. И потом мы все равно это так делаем, потому что Бог сказал, а раз Он сказал, Он это сделает. Обстоятельства. Кришна здесь говорит, твоя природа заставит. Я с психа, со злости это сделаю. Это сделаю. И потом до следующего поворота я буду как в тюрьме находиться. Это будет черный период моей жизни. И все. И потом опять не делаю выбор. И потом еще черней или чуть белей, да? Знаете, как анекдот, к пастору пришел человек, говорит, а что вот это вот, что-то мне плохо и плохо? Он говорит, ну это бывает белая полоса, бывает черная полоса, бывает это. Знаете, да? Приходит в следующий раз, пастор говорит, ну как черная прошла? Не, пастор, это была белая полоса. Вот. И у нас то же самое. Мы привыкаем. Мы привыкаем жить хуже и хуже и смиряемся с этим. Это не очень хорошо.
Да.
Самое плохое то, что мы привыкаем к этому плохому. Привыкаем. У нас снижается стандарт. Стандарт жизни. Это не совсем уже жизнь, непонятно что. Да. Потом оглядываемся, а это еще хуже живет. Так я, у меня нормально, разве поэтому смотреть надо? У каждого вот прямо скоро будет поворот. Вот прямо скоро у каждого будет поворот. Не прозевайте. Да, не побойтесь, не побойтесь. Это значит, мужу, жене что-то надо будет сказать такое. Не очень круглая, квадратная. Не бойся сказать, не ухудшится отношения. Вот ей-богу, не ухудшится. Бывает, начальнику надо что-то сказать. Такое, не ухудшится отношения. Но если это Господь, самому хамить не надо. Самостоятельно не надо. Вот. Не ищите, на рожон не надо. Это когда это не из-за себя. Это не из-за того, что моему телу вот симптоматику запомнили, да? Параметры. Там есть окрас определенный, когда, чтобы не спутать, это голос желания или голос совести. Не, голос совести, если он скажет что-то такое, это ого-го. Потому что желание, если я что-то нажелал и пошел к какой-то цели, желания очень быстро истощаются. Потому что их тут столько много, как этих, как мушкары. То одно, то второе. А вот как мечта, с большой буквы, которая там от Господа, оно долго не кончается. То, что от Господа, оно стабильно. Там качество есть сад, вечность. Долго. Ну тут не такая вечность, но пока не исполнится. А тут желание можно. Замечали? Раз, половина, и бросил, да? Не надо. Значит, это было просто желание. Желание. Сентиментальность называется. От материального тела. Не от души, не от сердца. Нет Бога. Ну, еще один вопрос и все. Потому что вы целый час лишний.
А где бы вы хотели, чтобы вам возразили?
Мне бы хотели, меня всю жизнь обвиняют, что я настроен против закона и что махновец какой-то, да.
Да?
Да, да. Я наоборот говорю, что закон в этом состоит. Закон в этом. И мне бы хотелось, чтобы кто-то хоть один аргумент привел, что
это. Есть аргумент.
Есть аргумент?
Да, я вам тогда сказал, что невозможно сравнить Махапрасад. Так прямо. Причем это сказал не я, а кто-то спросил там.
Но это целая тема. Целая тема, у меня сейчас на нее времени нет. Я хочу сказать, что я даже не всю страшную правду рассказал.
Так вот, вам ты не сделаешь, что самое интересное.
Самая страшная правда. Смотрите. Хорошо, что никто не слышит. Значит, я ж не договорил тогда. Просто. Ну, чтобы не шокировать. Если пища освящена, считается, что сквернить нельзя. Если собака съест освященную пищу и отрыгнет, то пища не оскверняется. Но если при приготовлении, в процессе приготовления есть момент продажи, то есть эгоистической мотивации, человек съест этот просад. Почему там меньше-то ауры? Если человек съест пхога это не предложенная, не освященная пища, он будет знать, что да, он наелся просто, чтобы в желудке не урчало, и все. И будет там молиться, и все нормально. И будет считать, что он немножко грешник. А если человек съест это, он будет считать себя святым. Но эгоистическая мотивация, незаметная для него, останется. Все. Лукавство, незаметное для самого себя. Вот чем начинены такие вещи. Незаметные. А теперь смотрите, как это вычислить. Мы берем пищу, мы ее освящаем, мы ее продаем. И все деньги на храм. Так? Получается, храм торгует, не на пожертвование живет, а торгует. Или мы берем пищу, не освящаем, торгуем. Люди берут, освящают, значит, просто торговля в храме на чей-то интерес. Как ни крути. Просто давайте закроем. Это преждевременная тема. Эта тема очень тяжелая, потому что это очень тяжелое, потому что это заехало в церкви уже очень давно и укоренилось. Это надо очень аккуратно и потихоньку. Что я хочу сказать? Если вы это услышали, все, теперь всех плетки посвивали и всех этих оттуда погнали. Не надо. Прежде чем это сделать, сделайте альтернативу. Люди занимаются, да? Они при храме занимаются. Пусть занимаются. Пусть торгуют. Не надо. Сделайте альтернативу. Потому что ну, давайте все уберем, все, что не так, а что останется. Постепенно. Люди привыкли. Не надо им по мозгам вот это стучать. И при том это, чтобы не было демонстративно, потому что это тоже война. Вот они торгуют, а мы вот сейчас тут, это бесплатно. Это немножко война. Надо постепенно с ними как-то договориться. Как, понимаете? Потому что это очень больной вопрос. Это очень больной вопрос. Вот я два вопроса так говорил. Это непростые вопросы. Их надо резко их решать нельзя. Их можно резко решать на отдельно взятой территории. Но там уже, где люди привыкли, мы можем просто их это, порубать. Ну, Господь так... И люди просто в шоке. Порубать и не дать инициативы, а они, вот они, ну, служение у них такое, понимаете? И вот куда их теперь денешь? Ничего, потихоньку. Вот. Ну все, наверное.